Давид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До выселок было 10 километров. Дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота. Из ржавой пахучей воды торчали черные полузгнившие ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок. Иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно. Из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей. Жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало. Раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина. А минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки, не принимает их болото. На всякий случай кандид выломал себе дубину. Не потому, что боялся мертвяков. Мертвяки и мужчины, как правило, не опасны. Ну, а лесной и болотной жизни ходили всякие слухи. И некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.
Почему без меня ушел, молчу? Я же тебе говорила, что я с тобой уйду. Я одна в этой деревне не останусь. Нечего мне одной там делать. Там меня никто и не любит, а ты мой муж. Ты должен меня взять с собой. Это еще ничего и не значит, что у нас нет детей. Все равно ты мой муж. А я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся.
А ну, вернись домой. Откуда ты взяла, что я ухожу? Я же на выселке, я же к обеду буду дома.
Вот и хорошо, вот и я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся. Обед у меня со вчерашнего дня готов. Я его так спрятала, что его даже этот твой старец не найдет.
Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной. Сорвать на ком-нибудь тоску и злость и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворах или на мертвяках, какая разница? Пусть девчонка идет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился. Коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде. Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала кандида за руку обеими руками и повисала на ней, очень довольная.
Когда я вчера засыпала, ты, молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова. И откуда ты такие слова знаешь, молчун? Просто удивительно. Никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь. И всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал.
Почему я ни о чем не могу думать? Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который я веду с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болото. Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины. Ударило обо что-то головой. Так я больше и не оправился. А если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной. Так что это еще хорошо, что меня выбросило. Постой-ка. А ведь это уже умозаключение. А мне казалось, что я давно потерял способность к умозаключениям и могу твердить только одно – послезавтра. Послезавтра.
Все они сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они горячие? А луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами. А маму уж больше мне видеть не привелось.
Нава, опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже 200 раз рассказывала.
Ну так и что же? Ты какой-то странный молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном. А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел.
Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки. Тропа круто свернула влево. Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот. И что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.
Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает. И на выселках так тоже не умеют. Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся. И чего ты меня на выселке повел? Что я выселок не видала, что ли?
Да что же это такое? 100 раз ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить даже, не послезавтра, а завтра наконец-то, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город-то можно пройти только через выселки, если в город вообще можно пройти. Если город вообще существует. Если город вообще существует, то дорога к нему ведет через выселки.
Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаться, поворачивают от греха назад в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.
Нава, иди в деревню.
Как же я пойду в деревню, если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...
Перестань болтать. Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.
А ты?
Я мужчина. Мне никто ничего не сделает.
Еще как сделают. Я тебе говорю, а вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают. Будешь тут ходить страшный, а ночью будешь к дереву прирастать. Как же я пойду одна, когда не может быть там сзади?
Никаких уродов на свете нет. Вранье все это.
Кандид посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.
Хорошо, иди со мной. Только держись рядом, и если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи. Закрой рот и молчи до самых выселок. Пошли.
Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос. Сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про колченога, как она с ним туда ходила, и он ей сделал дудку. Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.
Как мне не везет. Мне же все время не везет.
Ты меня им не отдавай, молчун. Я не хочу с ними. Я хочу с тобой. Не отдавай меня.
Их было семеро. Все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди. И одеты они были не по-здешнему, совсем другие растения. Это были воры.
Ну, так что вы там встали? Подходите. Мы дурного не сделаем. Если б вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой. Да никакого разговора вообще бы не было. Приняли бы мы вас на сучки да на палочки. Вот и весь был бы у нас с вами разговор. Так, куда направляетесь? На выселки, я понимаю. Это можно. Это, пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. Иди, иди, иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, не жалей. Ей с нами лучше будет.
Нет, я к ним не хочу. Ты молчун, так и знай, я к ним не хочу. Это же воры.
А может быть... Нас обоих пропустите?
Нет, обоих нельзя, нет. Тут же кругом мертвяки. Пропадет твоя дочка. Подругой славной станет. Или еще какой-нибудь дрянью.
Да.
А это нам ни к чему. Да и тебе, папаш, ни к чему. Сам подумай, если ты человек, а не мертвяк. А на мертвяка ты вроде не похож. Хотя, конечно, и человек... Ты на вид странный.
Она же еще девочка. Зачем вам ее обижать?
Ну, почему же обязательно обижать? Не век же она. девочкой будет. Придет время, станет женщиной. Не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной.
Да он все врет, ты ему молчи, он не верь. Ты что-нибудь делай скорее, раз меня сюда привел. А то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали. И с тех пор ее так никто и не видел. Не хочу я к ним. Я лучше этой славной подругой стану. Смотри, какие они дикие да тощие. У них и есть-то, наверное, нечего.
Слушайте, люди... Возьмите нас обоих.
Нет, зачем ты нам такой нужен? Нет, вы деревенские, никуда не годитесь. Отчаянности в вас нет. Вот так. И живете вы непонятно зачем. Вас приходи и голыми руками бери, да?
Да, это.
Да, не нужен ты нам, папаша. Говоришь-то как-то не так, как все. Вот так. И неизвестно, что это за человек. Ты иди себе. Иди на выселки, иди. А дочку нам оставь.
Ну, Нава, беги. Беги, не оглядывайся, я их задержу.
Ты молодец, молчун, дай им по башкам, мы тоже беги.
Эй, вы что, вы куда? Стой, я говорю.
Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно. Но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающие и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг шумом обрушился в болото. Двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притоптывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил. Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.
Дурак ты, папаша! Ну, разве ж так можно? Дал бы мне ты деревенское. И откуда ты только такой взялся? Выгоды свои не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое.
Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо. Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду. И на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревне, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков, бойцов ловких и беспощадных. Скоро он увидел Наву. Девчонка скакала в шагах в 30 впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила, уже ему навстречу. Замерла на мгновение и пустилась в бок прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.
Стой! С ума сошла, стой!
Еще трое, ты их бей и сюда беги. Ты здесь не утонешь, не бойся. Бей их, бей, палкой бей. Ого-го, ого-го, бей.
Бей их,
палкой.
А тут там это, не кричи. Держись, я буду с вами сидеть, тащить я потом.
Кандид бросил дубину и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног. Он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу.
Ну что?
Фу, живы, руки дырявые, корявые.
А, да ладно, а сам-то что скажи, пожалуйста?
Упустили девчонку, упустили.
Да ладно, ладно.
Пропадет ведь теперь девчонка-то, пропадет.
Ну ладно, обезумел же ведь человек-то, ну, дерется. А сам-то ты что, вот скажи, пожалуйста.
Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил. И как он мне ее повредил, не понимаю. Только это я, понимаешь, размахнулся.
Да. Ай, слушай, а семиглазый-то где, а? Ребят, а семиглазый-то тонет!
Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как страшные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили.
И опять все наврали. Болото можно вброд перейти. А говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне нашли, кем пугать.
Пошли, молчун, чего ты стоишь? Пошли скорей. Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду. Ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя, если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их раз, два, три, четыре.
А куда идти? На выселки мы попадем?
Попадем, наверное. Я тут уже один раз была, а может, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было. Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал. Говорить не мог, смотрел на всех, как рыба. А потом тебя мне отдали, я тебя и выходила. Да только ты не помнишь, наверное, ничего. А Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть. Не наша деревня и не выселки, какая-то другая. Название Колченок мне говорил, да я забыла. Все-таки это давно было. А в той деревне Колченок говорит, вроде бы людей уже давно нет. Там уже одержание, говорит, произошло. Так что людей совсем не осталось. Не, молчу, это я вру, это он про другую деревню говорил.
Кандид перешел на второе дыхание. Бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья. Не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев. Мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Кандид, в конце концов, потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди. Становилось все темнее. Небо уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды. Появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил. Ступать по нему было приятно.
Давай отдохнем.
Нет, что ты молчу? Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченок говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука. Ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься. Вот какой это мох. Пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то бы было хорошо.
Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.
А если они нас догонят? Что мы будем делать, молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал. Ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?
Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь мог. Все-таки это был лес. Чтобы там они не врали, это был лес. Это-то он помнил хорошо. Этого он не забывал никогда, даже когда забыл все остальное.
Вот у тебя даже и палки теперь нет. Поискать, что ли, тебе палку, Молчун, поискать?
Нет, не надо. Тяжелая. Пошли дальше.
Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко. Они миновали полосу белого опасного мха, потом полосу красного опасного мха. Снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.
Молчун, шлепай посильнее, а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче.
Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Они стояли в болоте, в грязи полной пиявок, даже не вышли на сухое место.
Эй! Эй! Назад идите! Отпусти! Назад! Назад! Не тронем! Пропадете, дураки!